Родные мои, мы с вами продолжаем тему «Господь, исцели мои раны». Сегодня у нас пятое занятие. И 15 глава, 16 стих. Стих к сегодняшней теме. «Не вы меня избрали», Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Итак, не мы избрали Христа, но Он, Христос, избрал нас. Это очень важный такой момент в нашей вере, чтобы мы это понимали. И еще к теме сегодняшней. Евреям 2 глава, 14-15 стих. «Как дети, а раз не мы, а Он, это Он, Отец нас избрал». И здесь дальше о детях. «Как дети, причастны плоти и крови». То есть вот мы состоим из плоти и крови. «То и Он, Христос, также воспринял Он и», то есть плоть и кровь, «дабы смертью лишить силы имеющего державу, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Обратите внимание, значит, Христос воспринял плоть и кровь, чтобы смертью лишить державу смерти. Вот тот, у кого была эта держава, то есть власть, у него отнять эту силу у дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь подвержены рабству. Значит, этот страх смерти держит их в рабстве греха. И вот здесь как раз к теме, чьи мы рабы, сегодня мы поразмышляем, это очень важно. Но начну со свидетельства. Этот очень ценен курс «Господь, исцели мои раны», в нем 13 тем. Он очень, как я, например, вижу, свидетельствами. Свидетельства очень откровенные, но они так отрезвляющие, потому что они почти у нас, у каждого случаются. Или в семье, или в жизни, и так далее. Или с родными нашими. В прошлый раз мы говорили об отчуждении матери с сыном, если вы помните. А сегодня вот свидетельство такого характера. «Приходилось ли вам испытывать чувство, что вам так и не удалось стать хорошим человеком, хотя имелось стремление к этому?» Вот стремился, стремился, но какой-то я все равно не очень хороший человек. Посмотрю на себя, что-то вот, наверное, я не очень, потому что у меня тут не сложилось, там не сложилось, тут на меня обижаются, тут я какой-то, наверное, а если еще и муж оставил, а если еще там непонимание, ну точно, что-то я не тот. Испытывали ли вы чувство отвращения к тому, что совершали? А это уже по поступкам. Не меняюсь, вот делаю плохое и все. Знаю, что это плохо, а все равно делаю. И уже отвращение к тому, что делаю. И дальше стремились покончить с этим, но не смогли. Мне понятно такое состояние. В таком состоянии и я находилась перед тем, как пришла к Богу. Расставшись с мужем, я стала переходить из одних мужских рук в другие. Я старалась найти мужчину, который полюбил бы меня такой, какая я есть. Я не знала, что в Слове Божьем говорится о том, что совершивший грех становится рабом греха. К Богу я пришла в 29 лет. И, оглядываясь на свое прошлое, я вижу цепи, некогда приковывающие меня ко греху. Я осознала, до какого низкого уровня я опустилась. До меня, наконец, дошло, что я больше не в состоянии прощать себе своего поведения, если хочу, чтобы люди уважали меня. Я поняла, что не могу дальше мириться со своей аморальностью, несмотря на то, что другие тоже не отличались строгой моральностью. То, что делают другие, Меня не должно касаться. Этому меня научили родители. И я поняла, что если однажды предстану перед Богом, то услышу Его слова: «Уйди от меня прочь, твое место в вечном огне». Никто и никогда не говорил со мной о реальности бытия, о понятии ада, уготованного для тех, кто не признал Божьего Сына, и что к Нему можно прийти только с верой. Я вовсе не боялась ада. Я просто свыклась с мыслью, что Святой Отец не простит мне моей греховности, и в вечность мне путь закрыт. И все же я твердо решила покончить с грехом, изменить свой образ жизни. И я честно пыталась, но ничего из этого не выходило. Я давала себе слово, что больше так жить не буду. Но я продолжала жить по-прежнему. Я продолжала грешить. Снова и снова я давала себе слово покончить с греховной жизнью, а ничего с собой делать не могла. Мне было невдомек, что придет день, и я присоединюсь к стенаниям Павла: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Я стала рабой греха. Я не считала себя нищей духом. Я просто была уверена, что смогу самостоятельно освободиться от цепей рабства. Я принимала решение за решением, но никакое решение не могло разомкнуть моих греховных уз. Я устала бороться с собой. И дальше она описывает, как она в это время работала медсестрой, и как вот действительно, борясь с этим грехом, однажды осталась просто дома с детьми, и как Дух Святой просто ее побудил опуститься на колени и зарыдать: «О Божьей милости, спаси, Господи, гибну». И как Господь пришел ей и открылся ей, и дальше вот заключение этого свидетельства: «Я чувствовала, что я освобождена от этих уз. Моя жизненная перспектива изменилась. Я до крайности нуждалась в Слове Божьем». И самое удивительное, я понимала слово, что с рабством покончено. Я нашла в себе силы сказать прошлой жизни «нет» и жить по заповедям Божьим. И я чувствовала, что слово закона вселилось в меня. Я исцелилась от греха, я, которая вообразила, что Богу уже достаточно того, что я участвую в церковном служении. Вот когда я почувствовала в себе силу Духа, то есть вот в этот момент покаяния, человек служил Богу, делал большие какие-то межцерковные всякие лидерства и так далее, а вот не мог побороть в себе вот эту греховную привычку. Это очень свойственно людям, знаете, которые, ну, бывают от природы просто красивые, знаете, и не могут устоять от каких-то взглядов, от какой-то вот этой плотского всего. И очень часто по плоти-то больше ничего не надо. Поэтому она и переходила из одних рук в другие. Жаждала, может быть, и любви настоящей. А в итоге кончалось, что одни разочарования. И приводит пример женщина этот, да? Но ведь, вы понимаете, все мы склонны к этому плотскому греху, греху аморальности, греху измен. И здесь Господь через это свидетельство каждому лично из нас задает вопрос: исцелен ли ты от этого греха? Потому что она нашла мужество, несмотря на то, что занимала высокий духовный пост, написать это открыто. Другой бы, может быть, сказал: не-не, вот я все могу признаться, а это, знаете, как-то это не пойдет, это же как же, тогда кто за мной пойдет и кто вообще будет верить в мои эти уроки, и все скажет: да сама ты, что это за учитель такой? Да вы знаете, тем ценен такой человек, что он, признаваясь в этом, сказал, и больше того, она увидела проблему всех тем, с кем она работала. Есть эта проблема сегодня и в церкви, вот этой, к сожалению, аморальности, греховности. И здесь что? Когда она пережила вот эту радость покаяния, оставили цепи. Она осознала, что это цепи. Это не просто оказывается такое вот мимолетное вот такое увлечение, вот, вот сейчас оно как-то так-то разрешится. Она вдруг увидела, что это сатанинские оковы, он прям вот так тебе. Одной ниточкой, второй, третьей, а потом все это превращается в большую веревку. И связывает тебя этим грехом и держит в своих руках. Что с этим делать? Это надо, видите, она говорит, я воскликнула с Павлом, бедный я человек. Я хочу меняться и не могу. Хочу, знаю, надо быть другой, не имею права. И не могу. И вот здесь этот вопль ее души к Богу, Господи. Тут она даже в молитве, знаете, как она даже сказала? Она говорит, пусть лучше я даже физически заболею. Любой болезнью, настолько она измучилась от этого греха. Я готова принять физическую болезнь, только избави меня от греха вот этого духовного. Потому что действительно человек, который только глубоко понимает внутри, что как это серьезно перед Богом, он может так воскликнуть. И, да, и Бог дал освобождение. И поэтому, вы знаете, ценно это тем, чтобы мы тоже задумались над чем? Над своей моралью, понимаете? Знаете, это же совсем не обязательно аморальность пошел и фактически совершил. Сколько угодно это делается, сегодня по компьютеру действительно сам не пошел, но там все совершил, что надо. Это сейчас все выполняется по-другому. Вот эти мысли, которые сатана берет и включает в свою зависимость, действительно делает рабом. Рабом чего-то такого, от чего ты хочешь освободиться и никак не можешь. У меня все-таки вертится по поводу зла, которое ударил в правую и в левую. Согласна со всем, что сказано, и социальной ответственностью, и с личной. Почему-то мне еще кажется, что здесь все-таки еще очень большая ценность человеческой жизни. Потому что вся Библия именно об этом. И око за око – это тоже ценность человеческой жизни. Не убивай всех только у этого. Не снимай ему голову, выбей только зуб. То, что один зуб выбит. И в том числе... При внимательном чтении этого текста Матфея там прямо сказано, если тебя ударили, не касайся зла, да, не протився злому и тут же, но кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую, кто захочет судиться с тобою, взять у тебя, отдай ему, кто принудит тебя идти одно. Иди с ним два. У евреев эта человеческая жизнь была всем. И сегодня, когда солдат учат, если они попали в плен, сдай все секреты. Да, израильская армия. А я что сказала? Израильская армия, да. Сдай всех нас потрохами, учит командир своих солдат. Все, что знаешь, секретное, тайное, очень такое, все расскажи. Жизнь свою спаси, а мы дислокацию поменяем. Вот. Потому что ты один, твоя жизнь в опасности. Мы-то здесь в безопасности, нас тут все, мы тут можем что-то, какие-то решения принимать. А твоя жизнь настолько цена, любой ценой спаси. Поэтому и сегодня человек с ножом к тебе горлу, отдай, то отдай, да все отдайте. Все отдай, не надо противиться, не надо его это. Что тебе еще дать? И вот это тоже отдай. У меня еще что-то, еще и это. Спаси свою жизнь, сохрани свою жизнь, а потом за угол отойди и бегом в 0-2. Но в тот момент, когда надо спастись, тут не до этого. Отдай ему все. И я думаю об этом этот текст. Твоя жизнь цена. Не это барахло, не это деньги, даже если там тебя ударили, не это все... только твоя жизнь. Еврейский этот момент ценности, сохранности жизни, он не просто взят, он взят из Библии. И не случайно любой спасший где-то, в любой стране еврея, если вы где-то спасли, смело езжайте в Израиль, вам там дадут участочек небольшой, ну да, вы посадите там дерево, и на дереве будет написано ваше имя, и вы праведник, потому что вы спасли человеческую жизнь. И точно так же ваша жизнь ценна в глазах Божьих. Лично ваша жизнь очень ценна, поэтому ее менять на какую-то рубашку, на какое-то вот это, где ты пострадаешь, не, это же образно, ударили по себе. Почему ударили? Сила есть, поэтому ударили. А значит, ты, если он уже агрессивен, речь не идет о том, что он с собой беседует, он тебя уже ударил. А если у него в руке пистолет или нож? Только в этот момент все ему отдай. Речь шла о внешнем. Одежда, иди с ним два поприща, это все внешнее. Потому что это может кончиться тем, что жизнь может быть отнята, а это уже другой разговор. И Библия, она книга, которая учит. Очень многие, знаете, по молодости, конечно, вступают в какие-то... Я вот иногда даже думаю, есть такие сверхопасные какие-то, знаете, виды даже или спорта, или как это назвать. Идут, калечатся, там убивают, тебе экстремальность им нужна. Вот это желание, вот это вот... А вот Господь-то против такого, вы знаете. Нет, и так опасностей везде много. Не ищи себе на голову приключений. Потому что твоя жизнь очень ценна в глазах Божьих. Она ценна и для тебя, когда человек становится, не дай Бог, инвалидом тела, он тогда понимает, что это такое. Но тогда поздно. Поэтому книга Библия, которая наперед всему учит. Есть угроза какая-то тебе, все ему отдай. Сохрани свою жизнь. А остальное все это приложится. Да, поскольку здесь шел речь о том, что у тебя что-то отнять хотят. Вот. Что касается всяких других национальных всяких вопросов, я думаю, что на это вообще нельзя реагировать. И правду эту... Молиться надо, естественно, но и надо видеть, ну что вот, ходить на Манежную площадь, национальный вопрос там какой-то. Как-то мне Боря, мой брат, рассказывал, здесь в Москве он был, говорит, один на меня, говорит, идет, а такой обколотый или чего? Я, говорит, ему вам чего? Он говорит, я драться хочу. Ну, понимаете, ну вот я просто хочу драться. Я, говорит, на него посмотрел, говорит, кошмар. Я, говорит, конечно, он пьяный, я ему сейчас дам, он свалится, но зачем он мне нужен? Ведь никто не знает, чем вообще-то все это может закончиться. Вот, значит, родные мои, мы ушли немножко в другую сторону, но все-таки вы согласны, что это свидетельство побуждает нас к очень серьезному размышлению, к чему я, где мое рабство? Где, в чем мое рабство? Так, и в этот момент, конечно, очень важное ободрение. Смотрите. Ибо всякий, верующий в Него, что он не постыдится, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И теперь важный момент. Римлянам 6, 7, 8. Нам нужно прочесть, давайте, 6 главу, для того, чтобы... Обратите внимание на ключевые слова. Это по поводу того, что нам с рабством делать. Где найти нам силу и найти свободу? В чем и как избавиться от рабства? Ключевые слова, обратите на них внимание. Грех, смерть, раб, свобода, царствует, жизнь и послушание, то есть повиновение. Вот эти 7 ключевых слов, вокруг которых, собственно, и весь текст. И эти все ключевые слова взаимосвязаны. Еще раз повторяю. Грех, смерть, рабство, свобода. Царство или царствует, жизнь, послушание. Читаем 6 Римлянам. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, смотрите, оставаться ли в грехе? Вот грех меня изо дня в день какой-то преследует. Мысленный ли грех? Явный ли грех? Какой-то еще грех? Каким-то вещам, каким-то поступкам каждый мы себя знаем, родные мои, и слабости в том числе нам хорошо известны. Может, никому больше не известны, нам они известны. Но Бог задает к этому греху вопрос. Что, так и останешься? Оставаться в этом грехе? Уже прижился, христианин 10 лет, 20 лет, но в этом грехе живу. Вопрос, оставаться? Уже привык. Может, я и спасен, так с грешком и зайду? Бог сегодня спрашивает, оставаться ли в грехе? Потому что в 5 главе речь идет об умножении благодати. Когда закон раскрылся и раскрылось, что мы греховны, страшно, все посмотрели на закон, он как зеркало, он показал, что у нас вообще все, ни одного светлого, что называется, в нас ничего нет. И умножилась благодать, потому что через это открытие греха полного и пришла благодать Христа. Но тогда спрашивает Павел, и что тогда, остаемся в грехе? Есть благодать Божия, Бог все покроет своей любовью. Пускай уже это один грешок, как-нибудь мы с ним и ничего. Все, старался, все, а этот вот остался, не могу с ним я справиться. И дальше второй стих. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? А что это мы умерли? А когда мы умерли? Когда мы умерли для греха? Когда мы обратились ко Христу в покаянии и в крещении, мы, оказывается, умерли. Поэтому Павел и говорит, как же это вам оставаться? Как же это вы считаете, что и ничего? Один-два грешка со мной осталось, остальное все поборол. Эти два маленьких, один особенный. Вот. Так вот ты же умер. Как это ты воскрес, что ли, с грехом вместе? Что в тебе такое воскресло? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И вот здесь очень важно понимание, вы знаете? Вот понимание вещей, оно дает какую-то другую внутреннюю перспективу. Оно дает нам, не случайно в этом послании римлянам, очень много вот это слово «знаете». Видите? Третий стих «неужели не знаете?» Шестой стих «зная, что ветхий человек». Или восьмой стих «зная, что Христос воскрес». Вот это слово «знаете» и «не знаете» очень часто это в этой главе как-то оно тоже как одно из ключевых. Что-то вы такое должны знать, когда вы боретесь с грехом или имеете его и не знаете, как с ним побороться. Так вот, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И вот здесь очень важный момент с ним. С ним. Смотрите, мы погреблись с ним, со Христом в смерть. Пятый стих. Мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Шестой стих. Зная, что ветхий наш человек распят с кем? С ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Итак, мы видим это очень важное ключевое понимание. С ним, со Христом мы соединены подобием смерти, со Христом мы соединены подобием воскресения. Наш этот ветхий человек распят с Иисусом. И дальше сказано, что умерший освободился от греха. Поэтому надо что понять? Если мы от греха как-то не освободились, значит, что-то у нас со смертью еще не произошло. До конца вот этого понимания. Может, крещение произошло, покаяние было, изменения какие-то есть, Но какого-то вот этой смерти, вот как будто вроде все при смерти. Так вот это смерти греха, то есть остановление, потому что умерший он уже все. Все в процессе. А надо, чтобы это уже случилось, чтобы это случилось. И надо нам выбрать, знаете, вот все сразу невозможно. Но вот тот грех, который вот годами носим, тут надо с ним решить его пойти на похороны. Вы знаете, надо уже его все погребать. Не надо сразу все сегодня я поборю, но один, который уже замучил, вот мы о нем сейчас говорим, его надо ему венки уже отнести, по этот самый, закопать, и сверху венец, венок. Все, нету этого греха во мне. Как случилось это с Кей, которая сказала, все, освободилась, и какая радость у нее пришла. Она осознала, что это сатанинская работа. Это не просто твое вот это личное, тебе вот оно, и как-то ты это один такой носишь. Это сатана подкидывает каждому свое. Но его цель, значит, связать и сделать тебя бездейственным, да, лишенным силы. Итак, если мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним. Зная, опять это слово зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Вот видите, сам Христос умер для нашего греха и живет для Бога, так и для нас. Мы умираем для греха, и тогда живем, имея крылья для Бога, а так связанные для Бога. Знанием вроде знаем, а по жизни вот такие вот в степях. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех, вот это очень одно из ключевых слов, царствует. А в 14 стихе господствует, это смысл один и тот же. Тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Царствует, это значит, он руководит. А раз он руководит, значит, ты только должен ему слушаться, а что ты больше можешь. Поэтому это его корону надо снимать с души, чтобы ему не повиноваться. Не предавайте членов ваших греху, в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Видите? Значит, родные мои, либо орудие неправды, либо орудие праведности. Тоже третьего не дано. Это 13 стих. Поэтому либо ты в цепях, либо ты свободен. 7 стих. Вот тут это очень важные такие противопоставления, которые показывают, с кем ты и что ты. Вот либо раб греха, либо раб праведности. Да? Дальше. Грех не должен, 14 стих, господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же сказать? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ну, потому что закон, он требует исполнения. А благодать, она от тебя ничего не требует. Благодать только говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. Вот эта благодать, сколько люблю? А вот чрезмерно люблю. И тогда появляется искушение. Ну, ничего, да, благодать все покроет. Любит же, да, вот, знаете, все простится. А здесь все-таки наоборот, раз ты под благодатью, по закону как боится человек, по закону. Вот ему закон, только он ему, знаете, как-то вот он... Иногда бывает, думаешь, наверное, по закону чуть ли не легче жить, потому что... И даже меньше грешить, наверное, потому что вроде как тебя закон сдерживает. Но Писание нам говорит, благодать-то умножается. Благодать тебя простит чрезмерно, и это правда так. Но не имеешь радости. И благодать есть, и Христос есть в моей жизни, и церковь есть. Силы нет, радости нет, чего-то такое, вот как будто свободы нет. И вот это происходит из-за этого греха. И поэтому тут благодать остается на своем месте, она милующая. И не нужно думать, что благодать-то благодать, но ты все равно должен то, и должен все, и должен все. Вот. Благодать, она такова, что она с лихвой все покроет. Но сам-то ты лишаешь себя благословений, когда носишь эти оковы сатанинские. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Вот опять эта тема свободы. Кому ты повинуешься? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вот это слово «повиновение», «послушание» – тоже ключевое слово. 12 стих – «повиновение», но здесь повиновение греху. 16 стих – «кому повинуешься, греху или к праведности?» 17 стих – «кого ты слушаешься?» Кому? К Богу или сатане? И дальше последние стихи. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Видите как? Поэтому раз грех еще у нас как-то нету с ним победы, значит, родные мои, мы еще не имеем этой праведности. А мы к ней ведь должны, мы на нее должны смотреть. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». А какой плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И вот здесь тоже эти противопоставления – жизнь и смерть, раб и свобода. Для чего? Чтобы показать, что одно из другого вытекает. И смотрите, вы освободились от греха, стали рабами Богу. Поэтому с греху надо говорить, надо прививать, надо поначалу себя заставлять остановиться. Вот просто заставлять. Прям бежать на колени. Тут же вот вспоминать молитву. «Господи, останови! Господи, помоги! Господи, избави меня от этого! Господи, удали меня от этого!» Вот вставать с утра, зная, что тебе свойственен этот грех, только глаза открыл. Еще и не понял, я проснулся или нет, но себе скажи: «Господи, я к тебе обращаюсь. Мне сегодня предстоит день, вот ты меня освободи от этого греха, я хочу от него освободиться». Придет эта опытность, о которой говорил сегодня второй проповедник. Вот эта опытность. Один, второй, третий раз. Потом придет опытность сказать греху «нет». А вначале эти цепи, они вот... Сатана же, тяжелый, чтобы сбросить. И вот это как сатана по ниточке все вил и в веревку превратил. Вот так по ниточке, раз, день, два, три, а потом, вы знаете, это придет освобождение. Но это борьба, родные мои. Сатана, враг человеческих душ, он все делает, чтобы сковать наши умы, а через умы и наши души. Но Ефесянам, помните, наша брань не против крови плоти, но против духов злобы поднебесной. Значит, очень важное здесь ключевое слово – это какое? С Ним, со Христом. Мы с Ним распяты, мы с Ним воскресли. Поэтому не на свои я силы надеюсь, а на Христа. Вот почему не просто я с понедельника начну такое-то быть, с этого дня я все бросаю, а с Господи я с Тобою. С Тобой я распят для этого греха, и с Тобой я воскрес для праведной жизни. Просим у Господа милости, с Ним. Вот это ключевое слово в послании к римлянам. С Ним. Не я один, один не справишься. Не сможешь. Никакие увещевания совести не помогают. Павел себя даже назвал бедным человеком. Не мог измениться. Поэтому, почему я выбрала этот стих Иоанна 15:16, как к нашей теме? Если мы говорим о борьбе с грехом, о рабстве греху, говорит нам о том, что вообще-то это серьезно. Знаете, при смерти человек, который все время умирает, никак не умрет, вы понимаете, вообще хуже этого ничего не может быть. Согласны? Лучше вообще-то умереть, чем лежать и мучиться. И мучиться бесконечно. Вот так бывает со грехом. Вот хочу освободиться, хочу, и уже мучаюсь. И потом случается, что человек либо разочаровывается в христианстве, потом смотришь, уже как-то и в церкви, еще в чем-то. Проблема одна. Он не свободен от греха. Поэтому не надо нигде искать внешних проблем и причин для своего несостоявшегося христианской жизни. Только одна проблема – грех. Не имеет значения, женаты вы, не женаты, какой семьей живете или нет, или еще какие-то другие. У нас есть у каждого то, о чем говорит Павел здесь. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого греховного тела смерти, в котором я так и норовлю все к греху?» Стих Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам». Скажите, пожалуйста, какое отношение имеет этот стих к нашей теме? Ну вот какое, что это значит? Да. Итак, конечная цель – это все-таки не грех, а праведность, правда? Так, и еще. Бог говорит, вообще-то я вас избрал. Это вдохновляет нас вот на радость такую, что вот он меня избрал к праведности, значит, он мне ее даст, он мне поможет ею как-то владеть, ее иметь, потому что не я, не от меня изначально идет, а от Бога. И тогда сильнее, увереннее себя чувствуешь. Нет такого греха, который бы Бог не смог бы исцелить. Нету такого греха. Нет такой зависимости, которую Бог не мог бы исцелить. Вот почему наш курс и называется «Исцели мои раны». Мы говорили о непрощении, мы говорили о том, а здесь уже речь идет о том, что мой грех нуждается в исцелении. «Исцели меня, Господи, исцелен буду». Исцеление греха, как следствие, оно несет исцеление нашей души, приходит радость, освобождение, родные мои. Поэтому помните это повеление Господа, которое дано здесь в Римлянам. Здесь есть повеление, если бы вы хотели дома отметить, было бы очень хорошо, чтобы вы отметили заповеди и повеления Божии. Смотрите, он говорит в 4 стихе «ходить в обновленной жизни». Это повеление Божье. Надо ходить в обновленной жизни, в новой жизни. Далее, а в 5 стихе «должны быть соединены подобием воскресения». Есть такое вот, как повеление, как желание Бога, да? Дальше. 6 стих «упразднить тело греховное». 8 стих. «Веруем, чтобы жить будем с Иисусом». В 11 стихе. «Почитай себя мертвым для греха». 12. «Пусть не царствует грех в твоем теле». В 13. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Вот, родные мои, такое есть повеление. Поэтому тот вопрос, с которого мы начали – что делать? Раб греха я того, который меня мучает, с которым я сегодня сюда пришел, потому что я с ним уже лет 20 живу. Если не 30, а кто и больше, а кто и меньше. Вот если я пришел сюда с ним, давайте этим грехом бороться. Актуальна эта тема, скажите, пожалуйста? Сверх. Бог нас знает, наши сердца, Он сегодня в любви это нам говорит. Он говорит, не хочу я, чтобы ты пришел ко мне в вечность вот с этим грузом, потому что я хочу, чтобы ты был счастлив уже здесь на земле. Оставь ты этот грех, не греши, не мучай себя, ни других, кто рядом с тобой, оставь это. Да поможет нам Господь освободиться.